Говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. Главное в этом часе. Экспертов по делу ЮКОСа вызывают в Следственный комитет. Архнадзор встал на защиту дома князя Волконского в Москве. В Петербурге судят руководителя ЛГБТ-организации «Выход», признанный иностранным агентом, и дневник Московского международного кинофестиваля. Программа «Время свободы» сегодня. Итак, сегодня на беседу в Следственный комитет России вызван еще один эксперт по второму делу ЮКОСа. Это Михаил Субботин, замдиректора Центра правовых и экономических исследований Высшей школы экономики. Ранее стало известно, что в СК вызвана судья Конституционного суда в отставке, член президентского совета по правам человека Тамара Морщакова. Вероятнее всего, она пойдет в СК в четверг. Продолжит тему корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
Вызовы Михаила Субботина и Тамары Морщаковой в Следственный комитет могут быть связаны с так называемым делом экспертов. В 2011 году Президентский совет по правам человека по поручению Дмитрия Медведева провел экспертизу по второму делу ЮКОСа. По итогам работы группы было сделано заявление, что Платон Лебедев и Михаил Ходорковский получили свой второй срок незаслуженно. Сейчас Следственный комитет пытается доказать, что экспертиза по второму делу ЮКОСа проводилась на деньги Ходорковского. Известно, что давлению подвергались и другие члены экспертной комиссии. По словам Тамары Морщаковой, юриста Анатолия Наумова вынудили уволиться из Академии Генпрокуратуры. Вызывавшийся на допрос в Следственный комитет ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев решил, что оставаться в России небезопасно, покинул свой пост и переехал в Париж. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин уверен, что давление на экспертов связано с желанием власти начать третье уголовное преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Я считаю, что готовится гадость. То есть предпринимаются попытки собрать материал для проведение третьего процесса, который позволил бы посадить Ходорковского на гораздо более длинный срок. Сколько, я не знаю, но, так сказать, в этом меня убеждает прежде всего и второе дело, которое по свидетельствам тех экспертов, которые сейчас преследуют, говорят о том, что там никакого предмета для второго дела не было. То, что мне как бы удалось проследить, ну, конечно, со стороны я специально не занимался, у меня абсолютное впечатление, что это все притянуто за уши и продиктовано какими-то соображениями, которые никакого отношения к истинной вине Ходорковского не имеют. Я могу признать то обстоятельство, что в тот период, когда начались преследования, это было где-то 2002-2003 год, имел место конфликт между крупным бизнесом и бюрократией. Бюрократия в значительной степени обновилась после прихода Путина к власти, и там он привел свою команду в значительной степени составленную из силовиков. До этого тоже были столкновения бизнеса и власти, вернее, не власти, а именно бюрократии. Это известно, так сказать, противостояние между группами Березовского, Гусинского с одной стороны, а с другой стороны Потанина, а также Чубайса и Немцова из правительства, где, в общем, так сказать, реформаторы скорее проиграли. Поскольку их попытки прекратить нападки, или, ну, не нападки, по крайней мере, претензии крупного бизнеса, они не смогли. Это продолжалось, по крайней мере, 2 года. И как бы дальнейшее, так сказать, развитие событий связано было, на мой взгляд, с этим обстоятельством. Что означало преследование Ходорковского, а до этого Платона Лебедева, еще раньше Гусинского и Березовского, на мой взгляд, это было диктовалось именно столкновением интересов этих социальных групп и, так сказать, в конце концов выигрышем бюрократии, что было равносильно проигрышу реформаторов и тех, кто, ну, стремился, так сказать, обновлять, модернизировать Россию.
Говорил научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Глава фонда Индем Георгий Сатаров полагает, что все, что сейчас происходит вокруг дела ЮКОСа, это часть политики нынешней власти.
Это тренд на усиление всяческого контроля над всем, что автономно, самостоятельно способно на генерацию собственных суждений и на собственную неподконтрольную активность. Это рассматривается как некая универсальная угроза этому режиму, и по всем направлениям идет попытки такую самостоятельность, автономность пресекать. Вот для меня это вот проявление этой общей тенденции.
Георгий Александрович, почему власть не оставляет в покое Михаила Ходорковского? Ведь известно, что он через своих пресс-секретарей даже делал некие заявления о том, что он не собирается заниматься политикой после освобождения.
Те люди, которых вызывают на эти допросы, эксперты, они тоже не занимаются политикой, не участвуют в выборах. И дело не в этом. Главный враг здесь не политика. Политика это, не политики как таковые, а главный враг любая самостоятельность, любая независимость. Ходорковский проявлял в первую очередь именно это, и это сделало его главным врагом режима. Он некий такой символ вот этого самостоятельного и независимого в целом для режима, для Путина и так далее.
Что вы думаете о перспективах третьего дела ЮКОСа?
У меня прогноз печальный. Если смотреть на все, что сейчас происходит, то вряд ли они допустят выхода Ходорковского и Лебедева из тюрьмы, будут придумывать из чего угодно какое-нибудь третье дело.
О перспективах третьего уголовного преследования Платона Лебедева и Михаила Ходорковского говорил глава фонда «Индем» Георгий Сатаров. Второй приговор по делу ЮКОСа вынес в декабре 2010 года Хамовнический суд Москвы. Ходорковского и Лебедева приговорили к 14 годам лишения свободы, признав виновными в мошенничестве и хищении нефти. Позднее Мосгорсуд снизил срок до 11 лет. Первый приговор руководителям ЮКОСа и Минотепа вынесли в 2005 году. Их приговорили к 9 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Бизнесмены должны выйти на свободу в 2014 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Суд в Петербурге сегодня должен вынести решение по делу руководителя ЛГБТ-организации «Выход». Саму организацию уже признали иностранным агентом. Ей выписан крупный штраф. И на линии прямого эфира из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Таня, здравствуйте. Известно ли решение суда сегодняшнее?
Здравствуйте. Решение, к сожалению, или к счастью, еще неизвестно, уж не знаю, как это сказать, потому что как-то все мрачнее обстановка, я вынуждена констатировать, вокруг этого суда. Если на прошлых заседаниях приходили, так сказать, антиболельщики, противники ЛГБТ-сообщества, такие крепкие молодые люди, и один православный священник, но их было все-таки не больше 10, и они вели себя вызывающе, они там частично угрожали и очень некрасиво шутили в адрес активистов этой ЛГБТ-организации и прочих таких же, то в этот раз их пришло просто около 30, наверное, человек. И, в общем, они блокировали, я могу сказать, гласный открытый суд. Потому что они просто не пустили физически никого не только в зал заседания, но и в зал суда. И, значит, зал суда, когда заседание началось, он просто был пустым. То есть туда удалось пустить только адвоката и только прокурора, и больше никого. А адвокат же, значит, была сторона защиты заявила ходатайство, попросили вести онлайн-трансляцию. В этом ходатайстве было отказано. Потом, видимо, от того, что вообще никаких доказательств стороны защиты не принимается в расчет, ни какие-то очевидные вещи, что неверный перевод одного документа, что те документы, которые служат одним из основных доказательств вины, были выпущены до вступления в силу закона об иностранных агентах, а также члены организации «Выход» участвовали в акциях «Остановим гомофобный закон» тоже до вступления в силу этого закона об иностранных агентах. Вот ничего этого вообще не принимается в расчет, и как-то и ЛГБТ-активистам, и наблюдателям кажется с тем, что все-таки судья как-то заранее настроена взять в сторону обвинения. Вот поэтому был заявлен отвод судьи. Но судья долго думала, и все-таки вот в этом отводе было отказано. А дальше события развивались таким образом, что просто люди, которые пришли поддержать, их много есть там, люди с детьми, супружеские пары, просто граждане, они просто приходят поддержать ЛГБТ-организацию, активисты этой организации, сторонники, вот они просто посчитали, что обстановка слишком накалена и опасна. Потому что в какой-то момент в их адрес просто полетели угрозы, вот буквально «я тебя убью». Когда там была полицейская машина, там было несколько полицейских, но они вот стояли не между этой агрессивной толпой и активистами, а как-то в стороне. И когда к ним обратились с просьбой защитить, то они сказали, что да, они следят за правопорядком, им отсюда все видно и все под контролем. Но вот как-то ЛГБТ-активисты посчитали все-таки, видимо, кожей почувствовали, что не все под контролем, и сочли за лучше оттуда уехать, там как-то поодиночке, группами. Вот они доехали кто до дома, кто до офиса, и теперь следят за процессом оттуда.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент Радио Свобода в Петербурге, о том, как судят ЛГБТ-организацию «Выход». Активисты движения «Архнадзор» пытаются воспрепятствовать масштабной реконструкции исторического здания в центре Москвы, которая проводится, по мнению градозащитников, с нарушением закона. Минувшей ночью несколько активистов «Архнадзора» забрались на купол здания по адресу улица Воздвиженка, 9, известного в русской литературе как дом старого князя Болконского. Застройщик, Центр развития межличностных коммуникаций, среди учредителей которого, как утверждает пресса, лица из окружения Владимира Путина, тем не менее продолжает работать. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, координатор движения «Архнадзор» Дмитрий Лисицын.
Это дом Воздвиженка, 9, известный как дом старого князя Болконского, описанный Львом Толстым в романе «Война и мир». Собственно, знаменитый литературный адрес. Конфликт длится довольно давно, уже больше 100 дней. Идет попытка надстроить здание, которые находятся на территории охранной зоны. На территории охранной зоны возможно только регенерация историко-архитектурной среды, поскольку никакого четырехэтажного дома там никогда не стояло. Это, собственно, значит, что никакого четырехэтажного дома там построить нельзя. Но для того, чтобы надстроить дом, они ломают, собственно говоря, тот дом, который сейчас стоит. Сегодня ночью была предпринята попытка демонтировать купол этого дома, собственно, подогнали строительный кран и пытались этим краном купол снять. Рустам Рахматуллин поднялся на купол, следом за ним поднялись еще активисты, да, и воспрепятствовали сносу. Документов на снос купола у них нет, у них есть только документы на обустройство плавана и, соответственно, ограждение. Кроме того, на прошлой неделе во время этой стройки произошло обрушение, и работы были остановлены. Через некоторое время кран уехал туда, откуда он приехал. Активисты оставались на куполе до утра. Утром в районе 8, может быть, без 5-8, собственно, полиция заставила их в ОВД «Арбат», где они сейчас до сих пор находятся. Их просят написать какую-то объяснительную. При этом, собственно, в чем они провинились, им не разъясняют. Параллельно была предпринята попытка добить остов, вот, деревянный купол с помощью болгарок. И сейчас была вызвана полиция. Сейчас на куполе находится Наталья Сумовер, координатор «Архнадзора», и депутат Госдумы Владимир Родин.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, кто осуществляет строительство? Что это за люди?
Строительство осуществляет некий фонд. Называется, кажется, Фонд развития межличностных коммуникаций, если я правильно назвал все слова. Собственно, это, как мы предполагаем, целью всего этого строительства является сдача площадей просто в аренду одной из других структур.
Это офисное здание они строят там?
Что они там конкретно, под какие цели будут сдавать, я вам сейчас точно не могу сказать, да, но де-факто, то есть вот цель всего этого строительства, как нам представляется, она, в общем, то есть финальная цель – это просто сдача площадей в аренду. То есть ни о каком развитии там каких-либо коммуникаций межличностных дело, вероятно, не идет.
А что было в этом особняке до начала реконструкции?
До начала реконструкции там находились, ну, собственно говоря, находился этот самый фонд. Часть площадей, опять-таки, то есть дом довольно большой, часть площадей тоже, в общем-то, как я понимаю, сдавалась. и продолжает сдаваться.
Скажите, пожалуйста, как власть себя ведет в этой ситуации? Насколько я понимаю, несколько раз строительство прекращалось после вмешательства полиции.
Да, полиция долгое время, в общем-то, ну, нельзя сказать, что она занимала там чью-то позицию, долгое время она занимала позицию закона, да, и то есть конфликт длится уже больше 100 дней, это очень длительное такое открытое противостояние, то есть полиция приезжала по вызовам, останавливала работы, потому что они велись с нарушениями, да, останавливала работы, которые велись после 11 и так далее, но в какой-то момент, не так давно, точно дату не могу сказать, она перестала реагировать на какие-либо сигналы, скажем так.
Скажите, пожалуйста, а Архнадзор планировал или, может быть, уже предпринял какие-то шаги с точки зрения закона для остановки этого строительства, или это не ваша задача просто?
То мы отвечали, что он вообще орган, это только возможно.
И какова реакция?
Ну, реакция, скажем так, холодная, как вы видите. То есть тот самый мэр довольно... Ну, как бы холодно рапортуют о том, что вот мы проверили документы, там ничего не нашли. Вы знаете, была развернута довольно обширная такая масштабная подписная кампания. За дом подписалось более 200 деятелей культуры. Это же не только история юридическая, понимаете, да, это дом — литературный символ, да, это символ толстовской Москвы. Это, в общем, текст мирового уровня, да, по которому знают нашу страну, и адрес, соответственно, тоже мирового уровня, да, и как бы это еще и моральная история. Очень много деятелей культуры в разных совершенно ее ипостасии подписали за дом такие вот, ну, например, Иосиф Кобзон подписался, да, подписался актер Алексей Баталов, режиссер Алексей Герман младший. То есть там все фамилии даже не перечислишь, это, в общем-то, цвет российской культуры просил спасти этот дом, и, в общем, пока власть, вот, которая принимает решение, да, которая в силах что-либо изменить, она ведет себя так, как будто ее нет.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, сейчас, насколько я понимаю, Архнадзор пытается организовать на куполе здания по Воздвиженке 9 нечто вроде вахты какой-то постоянной, верно я понимаю?
Мне кажется, что это происходит просто в стихийном порядке, потому что они... просто периодически пытаются его сносить. Вот и все. То есть это некий ответ на варварские и незаконные действия застройщиков.
Говорил координатор движения «Архнадзор» Дмитрий Лисицын. Беседовал с ним мой коллега Андрей Шарый. Может ли дело Сноудена стать критическим тестом для американо-российских отношений? В понедельник представители Соединенных Штатов выступили с необычным призывом к России совершить верный, по их словам, шаг и действия в духе сотрудничества выслать Эдварда Сноудена в Соединенные Штаты. Американские комментаторы говорят, что успешный побег Сноудена от американского правосудия может стать личным поражением президента Обамы, сделавшего ставку на американо-российское сближение. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
В понедельник призывы к России последовали из уст госсекретаря Джона Керри и пресс-секретаря Белого дома Джея Карни. «Мы надеемся, что россияне примут верное решение. На наш взгляд, это очень важно для будущего двусторонних отношений», сказал в телеинтервью Джон Керри, добавив, что ему внушает оптимизм тот факт, что Эдвард Сноуден пока не улетел из Москвы. По словам Джея Карни, Соединенные Штаты надеются на то, что Россия рассмотрит все возможности для того, чтобы выслать Эдварда Сноудена в США, где ему предстоит предстать перед правосудием. Президент Барак Обама воздержался от прямых ссылок в адрес Москвы. Он заявил лишь, что США действует по юридическим каналам и находится в контакте с разными странами. От американской прессы, впрочем, не ускользнул, по большому счету, просительный тон заявлений высокопоставленных американских представителей. Вывод о том, что побег Сноудена из Гонконга привел администрацию в замешательство, заметен даже в новостных заметках. После того, как Сноуден в понедельник пропустил очередной рейс Аэрофлота в Гавану, американские эксперты начали строить предположения о том, что в действительности его задержка в Москве может быть вызвана интересом российских спецслужб к содержимому компьютерных файлов, с которыми он якобы сбежал в Гонконг, предварительно скопировав не одну сотню секретных документов американского агентства национальной безопасности. Эти предположения лишь повышают ставки для Белого дома в борьбе за экстрадицию бывшего контрактника Агентства национальной безопасности в США. Может ли этот эпизод стать критическим для будущего американо-российских отношений? Мой собеседник Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
Я думаю, что американская администрация не отличается наивностью. Она наверняка осознает, что шансы на его высылку в США ничтожны, и он, скорее всего, отправится из Москвы, куда пожелает. На мой взгляд, вероятность его экстрадиции китайцами была гораздо выше, хотя бы потому, что Владимир Путин предпочтет любому варианту действий тот, что будет наиболее унизительным для Соединенных Штатов. Путин своими действиями создает крайне затруднительную ситуацию для президента Обамы, но вряд ли этот эпизод окажет значительное влияние на двусторонние отношения, потому что попросту трудно представить, что они могут быть еще хуже. Но предположим, что Владимир Путин решит все-таки выслать Сноудена в США. В чем может выразиться благодарность Белого дома, как вы считаете? Я думаю, Соединенные Штаты будут чувствовать обязанность ответить на этот шаг важными для России уступками по разным вопросам двусторонних отношений. Я полагаю, что это усилит очевидное нежелание администрации критиковать российские власти за их наступление на свободу россиян. Самоцензура, которой подвергали свои заявления представители Белого дома, скорее всего, станет еще заметнее. А как вы вообще расцениваете эту попытку преследования разоблачителя государственных секретов? Ведь у Эдварда Сноудена, как известно, немало защитников, которые считают, что он совершил благородный поступок и должен быть укрыт от преследования. Давайте отвлечемся от моральных и иных оценок поступка Сноудена и взглянем на ситуацию с его собственной позиции, говорит Арч Паддингтон. Он называет себя разоблачителем потенциально незаконной деятельности властей. В Соединенных Штатах такая традиция существует давно. Но разоблачитель в американском понятии – это человек, который бросает принципиальный вызов властям и отстаивает свою точку зрения публично, нередко в судах. То есть он готов нести ответственность за свой поступок. США не Китай и не Россия. Вспомним, например, что организатор самой знаменитой утечки в истории страны Дэниел Элсберг, передавший газетам документы Пентагона, секретное досье Министерства обороны, содержащее вьетнамские секреты американской армии, не отсидел ни дня в тюрьме. В США существуют законы, защищающие права информаторов, и эти дела рассматриваются судом присяжных. У меня ощущение, что от заявлений Сноудена веет манией преследования. Он рассказывает, например, о том, что опасается покушений со стороны ЦРУ. Почему ему в таком случае не отдаться в руки американских властей и не предстать перед судом? Честно говоря, трудно испытывать уважение к человеку, который предпринимает такие действия в рамках демократической системы, а затем бежит в такие страны, как Китай, Россия и им подобные. Таково мнение Арча Паддингтона, вице-президента американской правозащитной организации Freedom House.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Напомним кратко о главных событиях этого дня.
«Радио Свобода». Новости.
Депутат парламента Швейцарии Андреас Гросс, которому Парламентская ассамблея Совета Европы в ноябре поручила провести независимое расследование дела Сергея Магнитского, обнародовал сегодня результаты своего исследования. В его докладе названа неприемлемая позиция российских властей, не расследовавших обстоятельства ареста и гибели 37-летнего юриста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщение, что бывший сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден пересекал российскую границу. По словам Лаврова, обвинять российскую сторону в нарушении законов США чуть ли не в заговоре в Москве считают абсолютно необоснованными и неприемлемыми попытками. Судья Конституционного суда в отставке, член президентского совета по правам человека, инициатор общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа Тамара Морщикова вызвана на допрос Следственный комитет России. Как сообщила сегодня журналистам сама Морщикова, ее пригласил по телефону именно тот следователь, который занимается экспертами по второму делу ЮКОСа. Замоскворецкий суд Москвы, где рассматривается так называемое «болотное дело», отказался вызвать в качестве свидетелей оппозиционеров Алексея Навального и Илью Яшина. Об этом сообщил в Твиттере сам Яшин. В эфире «Время свободы». Сегодня и завтра в Соединенных Штатах для консультации по проблеме усыновления будут находиться уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов и уполномоченный МИД России по правам человека Константин Долгов. Они посетят Вашингтон и Нью-Йорк. Чуть более полугода назад Россия приняла закон, запрещающий усыновление российских сирот американскими гражданами. Российская сторона утверждает, что этот закон был принят в связи с тем, что усыновленные в США российские дети сталкиваются с трудностями. В Соединенных Штатах считают, что Россия ввела этот закон в ответ на так называемый акт Магнитского, принятый в США закон, карающий российских чиновников, которых американская сторона считает причастными к гибели юриста Магнитского и к другим нарушениям прав человека. Как бы то ни было, в результате российского закона в затруднительное положение попали десятки американских семей, желающих усыновить детей из России. Они продолжают добиваться, чтобы им разрешили забрать детей, с которыми они уже познакомились в процессе усыновления. И этот процесс был приостановлен в связи с принятием закона, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Американские семьи, лишенные возможности усыновить детей из России, связывали большие надежды с двусторонней встречей президентов США и России на прошедшем в этом месяце в Ирландии саммите «Большой восьмерки». И повод для оптимизма у них был. Накануне этой встречи более 150 американских законодателей направили президенту Обаме письмо с просьбой поднять вопрос об усыновлении на встрече с Владимиром Путиным. Однако, судя по всему, этот вопрос на саммите даже не обсуждался. Все, что нам известно, это то, что пресс-секретарь президента Обамы Джей Карни заявил после встречи президента с Владимиром Путиным. Говорит приемная мать из штата Флорида Сабрина Дикинсон-Тури. Судя по заявлению Карни, наш вопрос официально на встрече даже не поднимался. Может быть, этот вопрос обсуждался в частном порядке, но нам об этом неизвестно. 3 года назад семья Дикинсон-Тури усыновила мальчика из России, а в прошлом году была в процессе усыновления 3-летней девочки-инвалида из Владивостока. Однако с тех пор, как в России в январе этого года вступил в силу закон о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами, у этой женщины и ее семьи нет возможности поддерживать контакт с ребенком. Она даже не знает, как чувствует себя девочка, которую она мечтала привезти в Америку. Ребенок нуждается в хирургической операции. Я не знаю, могут ли ей сделать необходимую операцию в России, но точно знаю, что здесь, в Соединенных Штатах, эту операцию ей сделали бы, говорит Сабрина Дикинсон-Тури. Попавшие в затруднительное положение американские усыновители заявляют, что они готовы добиваться, чтобы в Соединенных Штатах были приняты меры, направленные на то, чтобы удовлетворить претензии, которые у российских властей возникают по поводу жизни в Америке усыновленных в России детей. В прошлом месяце группа семей усыновителей предложила, чтобы представители российских консульств получили возможность регулярно и чаще, чем предусмотрено нынешними правилами, навещать детей и получать отчеты об их жизни. Усыновители предложили также, чтобы эксперты из обеих стран разработали пилотную программу новых правил и испытали ее на тех семьях, которые были близки к усыновлению детей до принятия в России закона о сиротах. По словам Сабрины Дикинсон-Тури, эти предложения американских семей были переданы официальным представителям России, однако никакой реакции с их стороны пока не было. Сабрина Дикинсон-Тури надеется, что идеи, выдвинутые усыновителями, будут обсуждаться во время предстоящего визита США Павла Астахова и Константина Долгова. За неделю до начала визита Астахова и Долгова газета «Вашингтон-Пост» опубликовала статью своего московского корреспондента Кэти Лейли о трагедии, постигшей одну из американских семей, которая хотела усыновить ребенка из России. Речь идет о маленькой Даше из Нижнего Новгорода, которую на воспитание должна была взять семья Берроуз из Техаса. После введения запрета на усыновление контакты между Берроузами и ребенком прекратились, а совсем недавно семье стало известно, что девочка скончалась в апреле этого года. Газета приводит слова работавших в приюте волонтеров, которые сказали, что у ребенка было заболевание сердца, которое не диагностировали, пока она была жива. В мае этой девочке должно было исполниться 3 года. По мнению автора статьи «Вашингтон-Пост», этот случай еще более сплотит американские семьи, добивающиеся, чтобы им позволили усыновить детей, с которыми они познакомились и которых они успели полюбить еще до введенного в России запрета. Сабрина Диккенсон-Тури не была знакома с семьей Берроуз из Техаса и не знает, как эта трагедия отразится на усилиях других семей. Я не могу говорить за всех, но я точно знаю, что есть достаточно крупная группа семей, готовых добиваться воссоединения с детьми, которых они полюбили. По словам Диккенсон-Тури, эти семьи почти ежедневно находятся на связи с конгрессменами, представляющими их штаты в Вашингтоне, и рассчитывают на поддержку Государственного департамента и Белого дома.
Репортаж подготовил американский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Сегодня в Финляндию с визитом прибывает президент России Владимир Путин. И о взаимоотношениях двух стран мой коллега Валентин Барышников беседует с финским политологом Николаем Мейнартом.
Конечно же, будут обсуждаться российско-финские двусторонние отношения, а также вопросы, связанные с сотрудничеством России с Европейским Союзом. Ведь известно, что Финляндия в течение долгого времени занималась тем, что пыталась в Европейском Союзе доказать свою роль эксперта по вопросам, касающихся России, учитывая то, что у нее там давние тесные связи, что она лучше понимает и знает психологию России как партнера. Ну и, соответственно, может от имени Европейского Союза иногда выступать в роли посредника при решении каких-либо сложных вопросов. Не всегда это получалось. В частности, президентство Финляндии в Европейском Союзе, последнее, которое было, сводилось к тому, чтобы именно вопрос сотрудничества России стал доминирующим. Но это не получилось тогда из-за бойкота Польши, когда должны были заключить и новое партнерское соглашение о сотрудничестве между Европейским Союзом и Россией. Так что это тоже на повестке дня. Ну, а все остальное, оно будет, наверное, касаться уже дел текущих, которые как бы так вот предварительно не выносятся, но в то же время влияют на отношения Финляндии и России. Кстати, о чем шла речь и на последней встрече финского и российского президентов. Она была, если не память не изменяет, в феврале этого года, 2013-го, проходила она в России. И тогда Путин говорил о том, что он озабочен сокращением торгового оборота между Финляндией и Россией. Называл даже цифры 12%, это примерно 2 миллиарда евро за 2012 год. Ну вот хотелось бы подправить эти показатели. По крайней мере, Владимир Путин считал, что это ситуация, которая может быть улучшена. Но на снижение такого оборота есть конкретные причины, во многом связанные как раз именно с действиями России, по крайней мере, так считает финская сторона.
Насколько Финляндия зависит, скажем, от экономического сотрудничества с Россией?
Это касается всех стран, которые граничат с Россией и относительно небольшие по своим размерам, Финляндии, стран Балтии. Вы знаете, мне неоднократно приходилось высказывать такую точку зрения, что, в общем-то, ну, при нормальной попытке объективно подойти к оценке такого рода отношений, понятно, что без хорошего, без положительного развития ситуации в России, ну, в общем, и Финляндии, и Эстонии, и Латвии, и Литве, придется довольно трудно. Одно дело, когда вы живете на караванном пути, и через вас постоянно проходят и грузы, и товары, и ведутся переговоры, и вы можете выступать в качестве посредника. Всем другое, если вы оказываетесь перед глухой стеной. Пример такой хороший есть в центральной улице в Никозии, когда Кипр разделился на две части, она просто заросла травой. И здесь, мне кажется, этот пример иллюстрации весьма уместно. Поэтому мы все здесь во многом, конечно же, зависимо ориентируемся и присматриваемся к тому, что происходит в России. Положение в этой стране для нас не безразлично, но очень многое, что зависит от конкретных тем и конкретных переговоров. Потому что известно то, что в свое время, в 80-х годах, бум финской экономики во многом был как раз связан и определен тем, что партнером была Россия. На льготных условиях Финляндия получала и энергоносители, и рынок сбыта был хороший, гарантированный для финской продукции в Советском Союзе. Клиринговый рубль тогда, в общем-то, ну, он являлся заметным фактором. Это специальная валюта, использовавшаяся, так называемая, скажем, поставим в кавычки, валюта, использовавшаяся в торговых взаимоотношениях России и Финляндии, в общем-то, повлиял, конечно, на успешное развитие, успешное экономическое развитие Финляндии в тот период, так же, как и крах Советского Союза, вызвал очень мощный спад в экономике Финляндии в начале 90-х годов. Так что, да, зависимость она есть. Другое дело, что хочется, чтобы она все-таки строилась по принципу win-win situation, а так получается не всегда. Финляндия, например, поддержала Россию, категорически однозначно поддержала Россию, даже вопреки там попыток соседней Эстонии, там все-таки как страны достаточно тесно связаны во многих отношениях с Финляндией, повлиять на решение финского руководства в отношении Северного потока, Nord Stream. Финны сказали, нет, мы считаем, что это правильно, это хорошо, и будем помогать и поддерживать. Но в расчете тогда, по крайней мере, Матти Ванхонен говорил, в том числе и мне доводилось с ним обсуждать эту тему тогда в интервью, говорил о том, что вот мы со своей стороны тоже рассчитываем на некоторое понимание по ряду других вопросов. Это было связано на тот период, 2009, 2008, 2010 год примерно, вот когда все это обсуждалось, с введением России налога на экспорт из России древесины. И это очень больно ударило по некоторым направлениям финской экономики. И, в частности, мне кажется, что нынешний спад во многом обусловлен как раз вот этим вот изменившимися параметрами. Такого понимания Финляндия не дождалась, хотя и определенные уступки, кстати, с российской стороны, несмотря ни на что, были все-таки сделаны. Но, в общем-то, есть определенного рода такой осадок. Знаете, как сказать, кольцо нашлось, осадок остался. Конкретно вот в этой вот ситуации в отношениях между Россией и Финляндией. Но, как правило, политики, экономисты, бизнесмены особенно пытаются это не афишировать, потому что существует такая традиционная линия, которая всячески отстаивается и финской стороной, и подчеркивается российской стороной, что в общем и целом наши отношения нормальные, возникают иногда те или иные сложности, но если уж и говорить о том, с кем давно и традиционно поддерживается тесная связь и сотрудничество вроде бы внешне выглядит взаимовыгодно, то это как раз, если брать Западную Европу, Европейский Союз, то это, конечно, как раз Финляндия и Россия. Так что здесь все как бы так тихонечко, по крайней мере, при переговорах на высших уровнях, спускается на тормозах наиболее сложные темы, их либо не обсуждают, либо так тихонечко, так осторожно затрагивают, чтобы они не повлияли на общую достаточно радужную картину в логике взаимоотношений этих двух стран.
Каково отношение Финляндии к России на уровне общественного мнения, скажем, отношение к ситуации с правами человека в России? Это влияет как-то на отношение в руководстве Финляндии к России?
В целом население относится достаточно осторожно. Понятно, что экономика восточных регионов Финляндии, таких как там, район Лапинранта, Иматра, конечно, она настолько тесно сейчас зависит от россиян, приезжающих туда, что знание русского языка для финнов, устраивающихся на работу, становится почти обязательным критерием. И, в общем, финны очень четко и прагматично отдают себе отчет в том, что во многом их доходы и их процветание зависят сейчас от того, насколько щедры будут, по крайней мере, в таких вот регионах, приезжающие из России. Так что здесь общественное мнение, оно экономически оно лояльно, психологически, исторически, здесь есть нюансы, они все-таки связаны с такой довольно болезненной, иногда исторической частью взаимоотношений России и Финляндии, то есть есть некоторые горькие странички истории, которые так заставляют осторожно относиться к восточному соседу финнов, и они так опасливо иногда поглядывают в сторону России, потому что не всегда знают, довольно часто не знают, что от этого соседа ожидать. Официально все, что касается каких-либо публичных заявлений финских политиков по отношению к России, всегда чрезвычайно осторожно.
Говорил политический эксперт из Финляндии Николай Мейнард. Чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко теперь сражается в Верховной Раде как лидер фракции партии «Удар», поскольку украинская политика, как он заявил в интервью «Радио Свобода», это бои без правил. Эта беседа, которую вела в киевской студии «Радио Свобода» Инна Кузнецова, была записана через несколько часов после встречи лидеров украинской оппозиции с министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.
Вы и глава политсовета партии «Батьковщина» Арсений Яценюк встречались с Гидо Вестервелле вдвоем. Хотелось бы слышать о результатах разговора из первых уст. Говорили ли вы с главой МИД Германии о совместных действиях украинской оппозиции? Были ли какие-то рекомендации по этому поводу?
Так, действительно, мы говорили про дії оппозиции.
Да, действительно, мы касались этой темы. Вестервелле просил оппозиционные силы действовать совместно и выдвинуть единого кандидата в президенты Украины на выборах 2015 года. Мы уже неоднократно высказывали свою позицию. Мы назовем единого кандидата от оппозиционных сил во втором туре.
Единого кандидата від опозиційних сил в другом туре.
Только во втором?
Если выборы, конечно же, будут проходить в один тур, то мы готовы выдвинуть в первом туре единого кандидата.
Единого кандидата.
А не предлагал ли господин Вестервелле назвать единого кандидата уже сегодня?
Предлагал, но сейчас в этом убежден и Арсений Яценюк. Еще рано об этом говорить.
Сказал, что еще зарано.
А что сказали бы вы?
Я уверен, что мы должны объединить наши усилия.
Мы должны объединить наши усилия и выдвинуть кандидата, который имеет наибольшие шансы победить представителя власти господина Януковича.
Так выглядит, что этим кандидатом должны быть вы. Мы предложили нашим слушателям задать вам вопрос в Фейсбуке. Один из них – готовы ли вы стать президентом?
Президентом стать
Президентом стать очень сложно, но возможно. Но не этот вопрос я себе задаю. Важнейший вопрос, который стоит передо мной, перед моей командой – сделать реформы, которые ждут украинцы. Когда будет социальная справедливость? Когда будут нормальные стандарты жизни? Когда украинцы будут видеть будущее в нашей стране? Это ключевые вопросы, на которые нужно дать ответ, и один человек не в состоянии ответить на все эти вопросы. За любым именем должна стоять команда профессионалов, команда людей с моральными качествами.
Западные политики и дипломаты говорят о том, что Запад поставил на вас как на кандидата в президенты Украины. Однако звучит и утверждение, что вы можете быть человеком руководителя администрации украинского президента Сергея Лавочкина. Как вы можете это прокомментировать?
Мы находимся в Украине, и тут правил нема.
Мы находимся на Украине, и здесь правил нет. Здесь обливают грязью. И когда были выборы в Верховную Раду, к сожалению, обливали грязью с разных сторон и говорили, что эта партия – технический проект. Если они придут в Раду, они стопроцентно будут работать с правящей партией регионов. Я одно хочу сказать. Мы – настоящие. Мы не играем в игру. Нам не нужны должности, нам не нужны деньги. Мы пришли в политику бороться. Поэтому мы хотим жить в нормальной европейской стране с названием «Украина».
Мы хотим жить в нормальной европейской стране.
Как дальше будет складываться судьба Юлии Тимошенко? Что вы думаете по этому поводу после встречи с господином Вестервелле?
Пан Вестервелле заверил, что немцы готовы.
Вестервелле заверил, что немцы готовы принять на лечение Тимошенко. К сожалению, это зависит не от немцев, это зависит только от одной персоны. И фамилию этой персоны знают все. Это президент Украины Янукович.
Президент Украины Янукович.
Почему не хотите объединиться с Батьківщиной в один мощный кулак для сокрушительного удара?
Мы
уверены, что должны объединить и объединяем наши усилия в парламенте. Но во внепарламентской работе мы разные политические партии. У нас разные платформы, у нас разный избиратель, и не всегда 1+1 будет 2. Мы имели такие предложения на выборах в Верховную Раду и четко решили идти отдельно. И мы доказали, что оппозиционные силы, несмотря на подтасовки по мажоритарной системе, по партийным спискам, получили большинство.
Мажоритарка была сфальшована.
Как, с вашей точки зрения, будут дальше проходить газовые переговоры с Россией?
Я уверен, что мы должны искать альтернативные
источники. Мы должны искать альтернативные источники энергии, это во-первых. Во-вторых, разрабатывать месторождение сланцевого газа, большими запасами которого обладает Украина, а также переходить на новые и современные технологии.
Новые и современные технологии.
Как достичь консенсуса с Российской Федерацией?
Уверен в том, что нам нужно.
Я уверен, что нам нужно вести переговоры. Очень странно выглядит, когда за тысячи километров от Украины цена на российский газ ниже, чем на Украине. И мы понимаем, что цена на газ – это не рыночная составляющая, а политическая. И поэтому нам надо садиться и договариваться. А с другой стороны, искать альтернативные источники энергии и новые технологии ее сохранения.
Сбережение энергии.
Вас, очевидно, давненько никто не спрашивал о боксе. Пресса пишет, что ваш брат Владимир Кличко договорился о поединке с россиянином Александром Поветкиным.
Я надеюсь, что в ближайшее время состоится бой, которого ждут поклонники бокса. Мы много раз встречались с американцами и с европейцами. В этот раз мы встречаемся с россиянином. Александр Поветкин – чемпион мира по боксу, Владимир – также. Оба – чемпионы Олимпийских игр. Кто из них будет сильнее, мы сможем увидеть в ноябре этого года. И я уверен, Владимир сделает все, чтобы еще раз доказать, что он сильнейший боксер мира.
Сильнейший боксер света.
Виталий Кличко свой последний боксерский бой проведет как кандидат в президенты?
Я смогу дать ответ на этот вопрос немного позже. У меня каждый день как бой Верховная Рада. Украинская политика, к сожалению, напоминает не спорт, который работает по правилам, а бои без правил. Это тяжело, но мы все хотим, чтобы не только политика, а и жизнь была у нас по правилам. По данным последних соцопросов, Украина занимает первое место в Европе. Европе по числу иммигрантов, второе в мире по смертности и третье по потреблению водки. Мы хотим, чтобы у нас таких показателей не было. Мы хотим жить в нормальной стране по европейским правилам и стандартам. И я уверен, если ждать, ничего не получится.
Я уверен, чекати нічого не вийде.
Віталій Кличко, інтерв'ю Радіо Свобода. В Калужской области в должниках у энергокомпании не по своей воле оказался целый коттеджный поселок, рассказывает Алексей Собачкин.
Жителям коттеджного поселка Златополь в Калужской области на неделю отключили электричество. Более 300 домов остались без света и без воды, потому что насосы, качавшие воду из колодцев, выключились. Многие остались без горячей еды, потому что поселок не газифицирован, а люди готовили пищу на электроплитках, говорит житель поселка Евгений Сладюхин.
Без света плохо, все продукты на помойке. Так вот у вас, как в магазине. И все.
Продолжает тему Зоя Железняк.
Же без света жилось, конечно, очень плохо. Я сначала день на мангале что-то пыталась сделать. Потом, добрые, слава богу, соседям помогли мне купить баллон этот самый газовый, плиточку. Вот, в общем, а холодильник испорчен, продукты испорчены. Ребенка кормить неизвестно чем. Так что очень плохо, конечно, жилось без света.
Свет поселку отключили потому, что правление садового товарищества накопило долг за электроэнергию 500 000 рублей. Председатель правления Анатолий Осокин отказался комментировать ситуацию, а многие жители поселка убеждены в том, что здесь дело нечисто, потому что они за электричество расплачиваются вовремя. Зоя Железняк возмущается.
И мы ведь платим по квитанциям, мы платим за это электричество. Почему нам его отключают? Вот они квитанции, к ним счет приходит, счет, это деньги на счет к ним приходят. И получается, что куда они деваются, если у них долги образуются? Откуда берутся эти долги?
Говорит Мария Еремина.
Они, посмотрите, вот все мои документы, то, что я платила, и за свет, и взносы, ничего тебе не давали. Понимаете, ни эту, ни расходный ордер, ничего. Единственное, вот остались то, что через Сбербанк.
Продолжается 35-й Московский международный кинофестиваль. О самых любопытных фильмах, его конкурсной программы и их соответствию тенденциям мирового кино наш корреспондент Елена Файнайлова побеседовала с программным директором фестиваля Кириллом Разлоговым.
Каждый день конкурсной программы фестиваля оказывается посвящен определенной теме. Российская экранизация «Иуда Искариота» Леонида Андреева в представлении молодого режиссера Андрея Богатырева соседствует с голландским фильмом «Маттерхорн» о преодолении религиозных предрассудков. А день открытия конкурсной программы был связан с идеей профессиональной психотравмы людей опасных профессий. Показали не вполне убедительную английскую драму «Наслаждение» о женщине в военном фотографе и изящный полицейский нуар «Другая жизнь» Ришара Кэмпа, режиссера Жерминаля Альваре, рассказывает программный директор фестиваля Кирилл Разлугов.
Лени Франс мне показывал довольно большое количество французских фильмов. За три дня я посмотрел, по-моему, фильмов 50. Помимо картины «Пены дней», которая ушла в конкурс «Карловых вар», но у нас будет показываться вне конкурса, не было ни одной картины, которая бы мне показалась вот достойной конкурса. Я очень обрадовался, когда появился Ришар Кэмп. Во-первых, это достаточно тонко и остроумно сделанный сюжет. Во-вторых, две выдающиеся, на мой взгляд, актерские работы. Жан-Люк Англад. И опять-таки он на пресс-конференции объяснил, что он взял звезду 80-х годов и отправил его обратно в 80-е годы, собственно говоря, тогда, когда он был звездой. Ну и любимая мной актриса, я ее видел в «Принцессе де Монпансье» у Бертрана Таверне. Очень скупая роль, играть-то бы нечего. И в которой она, по-моему, прекрасно со всем этим справляется. Для режиссера это очень важный и ценный проект. Он самый автор сценария и режиссер.
Давайте поговорим о русских фильмах в программе кинофестиваля. Я имею в виду сейчас «Иуду» и роль Константина Лопушанского. С одной стороны, «Иуда», мне кажется, крупным амбициозным проектом для молодого режиссера, а с другой стороны, он по визуальной части кажется мне немножко вторичным, имея в виду все классические европейские огромные фильмы на евангельские сюжеты.
Дело в том, что классические европейские огромные фильмы на евангельский сюжет – это очень каноническая трактовка Евангелия с легкими изменениями. Не считая, может быть, Скорсезе, который не европейская картина, американская, и Казанзакиса. А здесь Леонид Андреев предлагает абсолютно неканоническую трактовку, которая вызвала скандал в начале прошлого века. И если посмотреть на вещи так светлым взглядом, незамутненным глупостями, вполне может вызвать скандал и в начале 21 века. Это смелый проект, не могут высказывать претензии к тому, как он реализован, подобраны актеры, но то, что это большая амбициозная картина и вполне как бы фестивальная, у меня не вызывает сомнения.
Несколько слов о фильме Константина Лопушанского.
Это была первая картина, которую мы отобрали, без всяких колебаний. Хорошая актерская работа, несколько актерских работ, но в основном Максима Суханова. И это, на мой взгляд, лучшая работа Лопушанского за последние годы.
Насколько я понимаю, сценарий несколько перекликается с темой господина оформителя, то есть человек из мира искусств, который так вживается в действительность, что она его убивает. Это вообще общая тема русского модерна? Или это представление людей 21 века о том, что такое человек и история?
Нет, это бродячий сюжет. Это не специфически русская история. Это у меня видел несколько картин аналогичные, как вымышленная идентичность становится роковой для человека, который в ней уживается. Это скорее было бы противопоказание для выбора этой картины, если бы это не было так блестяще сделано. А так как бродячий сюжет, это вполне сейчас мы живем в эпоху множественной идентичности. В эпоху множественной идентичности, естественно, попытка сменить пол, есть попытки сменить идентичность, есть попытки скрыться, взять другую жизнь. Все эти истории фашистов, которые скрываются в Латинской Америке, шпионы, которые становятся безлюбленными персонажами, потому что они живут чужой жизнью. Тема очень актуальна для современного мира, тысячу раз использовалась в литературе и в кино. Здесь есть очень четкая разработка этой темы. Очень убедительно психологически, точно вписанное в определенное историческое время, в определенную эпоху.
А речь там идет о 20-х годах?
Послереволюционный период.
Ну и о чем ты думаешь просто как зритель в контексте нынешних политических изменений, законодательных инициатив Государственной Думы, я имею в виду пропаганду гомосексуализма. В конкурсе я увидела два фильма, которые затрагивают тему гомосексуальности. В фильме «Рози» герой – известный гомосексуальный писатель. В фильме «Маттерхорн» герой пытается определить свою идентичность не через гомосексуальность, а просто через близкие отношения с человеком своего же пола, да еще и ментальным инвалидом. Вы, беря такие картины в конкурс, не боялись упреков со стороны чрезмерных новых моралистов?
Нет, чего бояться? Волков боятся в лес не ходить. Вообще очень трудно найти артхаусную картину, качественную, где бы тем или иным боком не проглядывала бы проблема нетрадиционной жизни, нетрадиционных отношений, я имею в виду не только гомосексуализм. То, что я говорил там про шпионов, то, что я говорил про изменение пола, то, что я говорил про изменение индивидуальности. Искусство интересуется пограничными явлениями. Из этих пограничных явлений, естественно, огромное место занимают вещи, которые в такой в нормальной жизни неприемлемы. Это вообще более широкая тема. Это тема того, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку, почему художникам позволено. Ну, история Романа Полянского, например. Есть ли разница между гением и простым гражданином? Может ли гений себе позволить что-то такое, что простым гражданам нет? В эпоху такой глобальной демократии кажется, что нету таких исключений. Тот же Строскан и так далее. Это сам многосексуализм, просто он привлек внимание наших законодателей, поскольку, ну, видимо, у них это латентное желание, тщательно скрываемое от окружающих. Но ведь в культурологическом плане это огромный пласт вещей, которые чрезвычайно интересны именно в силу того, что запрет, не запрет, как на этот запрет реагировать, что делать. Мне кажется, просто для искусства это такая золотая кладезь. А то, что у нас там 2, 3, может быть, 4 картины, где это так или иначе затрагивается, так это вполне естественно.
Кирилл Разлогов о фильмах конкурсной программы Московского международного кинофестиваля и мировой киномоде. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Напомню, что 8 часов вечера, как всегда, в эфире «Итоги недели». «Итоги дня» с Андреем Шаром. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».